Глава 7. Гонки клеща и разбитое сердце. Чем больше старался Том приковать свое внимание к учебнику, тем больше разбегались его мысли. Наконец он вздохнул и, зевая, прекратил напрасные потуги. Ему казалось, что большая перемена никогда не наступит. Было очень душно, не чувствовалось ни малейшего дуновения ветра. Из всех усыпительных дней это был самый усыпительный. Монотонное бормотание 25 школьников, зубривших уроки, убаюкивало душу, как гудение пчел. Там, вдали, в пламенном сиянии солнца, мерцали нежно-зеленые склоны Кардивской горы, окутанные дымкой зноя и окрашенные далью в пурпурные тона. Высоко в небе лениво парили одинокие птицы. Кроме них не было видно ни одного живого существа, если не считать 2-3 коров, да и те спали. Сердце Тома жаждало свободы. Найти бы хоть что-нибудь интересное, чтобы убить это нудное время. Он пошарил у себя в кармане, и вдруг лицо его озарилось восторгом. И он бессознательно возблагодарил небеса за счастье, которое они даровали ему. Украдкой достал он из кармана коробочку, вынул оттуда клеща и положил на длинную плоскую парту. Клещ, должно быть, тоже просиял от восторга и тоже возблагодарил небеса, но радость его была преждевременна, потому что как только он вздумал уйти, Том булавкой повернул его назад и заставил двинуться в другом направлении. Рядом с Томом сидел его друг и приятель, угнетаемый такой же тоской, какая только что угнетала Тома. Он с глубочайшей признательностью ухватился за представившееся ему развлечение. Приятели звали Джо Гарпер. Мальчики дружили всю неделю, но по субботам воевали, как враги. Джо вытащил из-за отворота куртки булавку и стал помогать приятелю муштровать арестованного клеща. Оба чем дальше, тем больше увлекались этим спортом. Наконец Том объявил, что они только мешают друг другу, и ни один не получает в полной мере того удовольствия, какое можно извлечь из клеща. Он положил на парту грифельную доску Джо Гарпера и провел посредине черту сверху донизу. «Вот», — сказал он, — «уговор такой. Покуда клещ будет на твоей стороне, гоняй его сколько угодно, а я трогать не буду. Но если ты упустишь его, и он уйдет ко мне, на мою половину, тогда уж гонять буду я». «Ладно, начинай, пускай его». Клещ очень скоро убежал от Тома и пересек экватор. Тогда за него взялся Джо. Затем клещ повернул и вскоре очутился во владениях Тома. Эти переходы повторялись довольно часто. Пока один мальчик гонял клеща, совершенно поглощенный этим интересным занятием, другой с не меньшим увлечением следил за ним. Оба склонили головы над доской, и их души умерли для всего остального. Под конец счастье, по-видимому, окончательно перешло на сторону Джо. Клещ, возбужденный и взволнованный не меньше самих мальчиков, кидался то туда, то сюда, но каждый раз, когда победа была, так сказать, в руках Тома, и пальцы его рвались к насекомому, булавка Джо ловко преграждала клещу путь, и тот оставался во владениях Джо. Тому стало, наконец, не втерпеж. Искушение было слишком сильно. Он протянул руку и стал подталкивать клеща в свою сторону. Джо мгновенно вышел из себя. «Том, не смей его трогать!» «Я хочу только немножко подхлестнуть его, Джо. Это нечестно, сэр. Оставьте его в покое!» «Эх ты! Да я только чуть-чуть!» «Оставьте клеща в покое, говорят вам. А вот не оставлю!» «Ты не имеешь права. Он на моей стороне!» «Да клещ-то чей, Джо Гарпер?» «Мне все равно, чей бы он ни был. Он на моей стороне, и ты не смей его трогать!» «Как так не смей? Клещ мой, и я волен делать с ним все, что хочу!» Вдруг страшный удар обрушился на плечи Тома, точно такой же достался и Джо. В продолжении 2 минут учитель усерднейшим образом выколачивал пыль из их курток. Вся школа ликовала и радовалась. Приятели были слишком поглощены своей забавой и не заметили, что незадолго перед тем в классе внезапно водворилась тишина, так как учитель подошел к ним на цыпочках и наклонился над ними. Довольно долго он следил за их игрой, прежде чем со своей стороны внес в нее некоторое разнообразие. Когда, наконец, пробило 12 и наступила большая перемена, Том подбежал к Бекки Тэтчер и прошептал ей на ухо: «Надень шляпку, будто уходишь домой, а когда дойдешь до угла, улизни от других, поверни в переулок и возвращайся сюда. Я пойду по другой дороге, тоже убегу от своих и очень скоро буду здесь». Таким образом, Том вышел из школы с одной группой школьников, а Бекки с другой. Вскоре они встретились в дальнем конце переулка и вернулись в опустевшую школу. Они уселись рядом, положив перед собою грифельную доску. Том дал Бекки грифель и, водя ее рукой, создал еще один удивительный домик. Когда интерес к искусству чуть-чуть ослабел, они принялись болтать. Том был безмерно счастлив. «Любишь ты крыс?» — спросил он. «Ой, ненавижу!» «И я тоже, когда они живые. Но я говорю про дохлых, вертеть их на веревочке над головой. Нет, я крыс вообще не очень люблю. А вот что я люблю, так это жевать резинку. Еще бы! Жалко, что у меня ее нет. В самом деле, у меня есть немножко. Я дам тебе пожевать, только ты потом отдай». Это им обоим понравилось, и они стали жевать по очереди, болтая ногами от избытка удовольствия. «Была ты когда-нибудь в цирке?» «Да, и папа обещал взять меня туда еще раз, если я буду хорошая. А я был в цирке 3 или даже 4 раза, много раз. Там куда веселее, чем в церкви. Все время представляют что-нибудь. Я, когда вырасту, поступлю клоуном в цирк». «Правда? Вот хорошо, они все такие разноцветные, милые. Да-да, и при этом кучу денег загребают. Бен Роджерс говорит, по $1 в день. Слушай-ка, Бекки, была ты когда-нибудь помолвлена?» «А это что такое?» «Ну, помолвлена, чтобы выйти замуж». «Нет. А хотела бы?» «Пожалуй, не знаю. А как это делается?» «Как? Да никак. Ты просто говоришь мальчику, что никогда ни за кого не выйдешь замуж, только за него, понимаешь? Никогда, никогда, никогда. И потом вы целуетесь. Вот и все. Это каждый может сделать». «Целуемся? А для чего целоваться?» «Ну, для того, чтобы... Ну, так принято. Все это делают». «Все? Ну да, все влюбленные. Ты помнишь, что я написал на доске?» «Да». «Что же?» «Не скажу». «Так, может, я скажу тебе?» «Да, только когда-нибудь в другой раз». «Нет, теперь». «Нет, не теперь, завтра». «Нет, нет, теперь, Бекки. Ну, пожалуйста, я потихоньку, я шепну тебе на ухо». Видя, что Бекки колеблется, Том принял молчание за согласие, обнял девочку за талию, приложил губы к самому ее уху и повторил свои прежние слова. Потом сказал: «Теперь ты мне шепни то же самое». Она долго отнекивалась и, наконец, попросила: «Отвернись, чтобы не видеть меня, и тогда я скажу. Только ты никому не рассказывай, слышишь, Том?» «Никому. Не расскажешь? Правда?» «Нет, нет, я никому не скажу, будь покойна. Ну, Бекки». Он отвернулся, а она так близко наклонилась к его уху, что от ее дыхания стали трепетать его кудри, и прошептала застенчиво: «Я вас люблю». Потом вскочила и принялась бегать вокруг скамеек и парт, спасаясь от Тома, который гонялся за ней. Потом забилась в угол и закрыла лицо белым передничком. Том схватил ее за шею и стал уговаривать. «Ну, Бекки, теперь уж все кончено. Только поцеловаться. Тут нет ничего страшного. Это пустяки. Ну, пожалуйста, Бекки». Он дергал ее за передник и за руки. Мало-помалу она сдалась, опустила руки и подставила ему лицо, раскрасневшееся от долгой борьбы. А Том поцеловал ее в алые губы и сказал: «Ну вот и все, Бекки. Теперь уж ты никого не должна любить, только меня, и ни за кого, кроме меня, не выходить замуж никогда-никогда и во веки веков. Ты обещаешь?» «Да, я никого не буду любить, Том, только тебя одного, и ни за кого другого не пойду замуж. И ты смотри, ни на ком не женись, только на мне».
«Само собой, конечно, такой уговор.
И по дороге в школу или из школы ты должна идти со мной, если за нами не будут следить. И в танцах выбирай меня, а я буду выбирать тебя. Так всегда делают жених и невеста». «Ах, как это хорошо! Никогда не слыхала об этом». «Это ужасно весело. Вот мы с Эмми Лоренс...» Бекки Тэтчер широко раскрыла глаза, и Том понял, что сделал промах. Он остановился в смущении.
«О, Том, так я уже не первая. У тебя уже была невеста».
Девочка заплакала.
«Перестань, Бекки. Я больше не люблю ее». «Нет, любишь, любишь. Ты сам знаешь, что любишь».
Том пытался было обнять ее за шею, но Бекки оттолкнула его, повернулась лицом к стене и продолжала рыдать. Том начал уговаривать ее, называл ласковыми именами и повторил свою попытку, но она опять оттолкнула его. Тогда в нем проснулась гордость. Он направился к двери и решительными шагами вышел на улицу. Смущенный и расстроенный, он встал неподалеку от школы, взглядывая поминутно на дверь, в надежде, что Бекки одумается и выйдет вслед за ним на крыльцо. Но она не выходила. Ему стало очень грустно, а ведь, пожалуй, он и в самом деле виноват. Ему было трудно заставить себя сделать первый шаг к примирению, но он поборол свою гордость и вошел в класс. Бекки все еще стояла в углу и плакала, повернувшись лицом к стене. У Тома защемило сердце. Он подошел к ней и постоял немного, не зная, с чего начать. «Бекки», — проговорил он несмело, — «я люблю только тебя, а других я и знать не хочу». Никакого ответа, одни рыдания. «Бекки», — просительным голосом, — «Бекки, ну скажи что-нибудь». Опять рыдания. Тогда Том вытащил самую лучшую свою драгоценность, медную шишечку от каминной решетки, и, протянув ее так, чтобы Бекки могла увидеть ее, сказал: «Ну, Бекки, ну возьми же, дарю». Она оттолкнула его руку. Шишечка упала и покатилась по полу. Тогда Том вышел на улицу и решил уйти, куда глаза глядят, и в этот день не возвращаться в школу. Бекки вдруг заподозрила что-то неладное. Она бросилась к двери. Тома не было видно. Она обежала вокруг дома, надеясь найти его на площадке для игр, но его не было и там. Тогда она стала кричать: «Том, вернись, Том!» Она чутко прислушивалась, но никто не откликнулся. Кругом была тишина и пустыня. Она села и снова заплакала. Она чувствовала себя виноватой. Между тем снова начали собираться школьники. Надо было затаить свое горе, утихомирить свое разбитое сердце и взвалить на себя бремя долгого, томительного, тоскливого дня. У нее еще не было подруги, и ей не с кем было поделиться своим горем.